каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Да, друзья, в эфире та самая программа, которую Сергей Аксенов и рад бы глушить, но нет у него электричества для того, чтобы, соответственно, работали глушилки.
Поэтому нас слышат по всему Крыму и даже вынужден слышать и слушать сам Сергей
Возможно,
Аксенов.
Возможно, он как раз нас слушает для того, чтобы понять, что...
Здравствуйте, Сергей Валерьевич, здравствуйте, дорогой наш.
А ты еще и отчество помнишь?
Ну, конечно же.
Ну, давно хотим пригласить вас в гости, и не мы одни, но сегодня, на самом деле, в гости мы позвали другого человека.
Нет, ну подождите, поскольку мы упомянули Сергея Валерьевича Аксенова, то в любом случае он имеет право прийти в нашу студию
на
и сказать
деле, да.
Все, что он думает по этому или другому поводу.
Мы можем эту телефонную встречу, эту встречу провести в телефонном режиме и на самом деле весь эфир отвести с ним вот в таком себе очно-заочном варианте. Друзья, но сегодня мы на самом деле будем пармезанить в этой студии на троих. Помимо вашего покорного слуги Павла Казарина,
ну,
и вашего непокорного
не
слуги Александра Янковского, с нами еще сегодня публицист Игорь Тышкевич. Игорь, рады видеть вас в нашей студии.
Добрый день. Ну, с одной стороны, учитывая вашу веселую заставку, что вместе с гостями, да, я Игорь Тышкевич и публицист, как говорится, два человека, а еще я примусы подчиняю. Я думаю, что в свете последних событий господину Аксенову это очень-очень даже интересно.
То есть... говорят вообще, что за один подчиненный примус сейчас можно сменять хорошую дачку на берегу моря, в принципе, в Крыму.
Ну и где-нибудь квартиру там в Нижнегородском
районе.
Слушайте, братцы, на самом деле, вот неделю назад, когда мы говорили, и когда неделю назад, собственно, стартовала эта случайная энергетическая блокада, никто не думал о том, что через неделю только о ней будут говорить, на самом деле, медиа не только в Украине, но и во многом в самой
России. Но и в Красногвардейском районе, в том числе, как бы.
Просто для Саши Красногвардейский район – это центр силы. Это практически его личный персональный Стоунхендж. Но на самом деле, вот для вопроса о том, что такое полуостров без электричества, тот вопрос, которым полтора года задавались все, на самом деле мы получили ответ.
Мы получили ответ, на самом деле, да. И этот ответ звучит так, на самом деле, что Крым без украинского электричества жить не может. Мы слышали, на самом деле, я вот на этой неделе следил за разными сообщениями. Я поднял сообщения прошлогодние, когда российские власти говорили, например, министр топлива и энергетики Российской Федерации говорил о том, что мы поставили в Крым 13 газогенераторных установок, которые выдают 300 мегаватт, мы поставили 1400 дизельных генераторных установок, которые выдают тоже 300 мегаватт, в общем, у нас 600 мегаватт есть, и мы, в случае чего, потребности Крыма...
Закроем. А я напомню, что общая энергопотребность Крыма это порядка 800 мегаватт.
Это минимум, да? Это минимум, когда светло, тепло и сухо. Когда происходит понижение температуры до минусовой или хотя бы ноль, то это уже 1200 мегаватт. Но что самое интересное, вот во второй части, когда сказал господин министр топлива и энергетики Российской Федерации, он сказал, что на эти цели мы выделили почти там 3 миллиарда рублей. Я вот тут я ему верю на 100%. Выделить они-то, наверное, выделили.
Знаете, на самом деле, главный вопрос, который возникал за всю прошлую неделю, это насколько украинская энергетическая система, собственно, способна пережить отключение Крыма. Так вот, на многие вопросы мы получили уже ответы. Во-первых, никакого там экстренного там снижения энергогенерации на украинских АЭС из-за внезапного отрубания Крыма не произошло, и никакой внештатной ситуации не случилось, как бы кто не пытался спекулировать на этой теме. Ну и, кроме того, к нам в студию приходил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, который дал исчерпывающий ответ на вопрос, насколько украинская энергосистема зависит от российской. Давайте послушаем.
Украинская энергосистема – самодостаточная штука в значительной мере. У нас есть некоторые районы, к которым есть вопросы. Вот не те, которые сейчас называются, а, например, там кусочек Бессарабии, это в Одесской области. Но они зависят не столько от России, сколько от Молдовы. Поэтому говорить о том, что там Украина зависит от России и какие-то части Украины, ну, это прямая неправда. А правда заключается в том, что у Украины есть некий договор с Россией о том, что Россия подает в Украину некое количество электричества, а потом Украина это же количество электричества передает Крыму. Считаю, честно, этот договор совершенно вредительским, там есть политические какие-то вещи, да, но на самом деле украинские мощности по производству электроэнергии, они недогружены.
Это было мнение Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики. Я напомню, друзья, что программу сегодня мы ведем на троих, несмотря на то, что пока мы ее ведем на двоих. С нами публицист Игорь Тышкевич. Игорь, мы с Александром очень вовлеченные эмоционально люди. Мы оба крымчане, и понятно, что эта тема
по нам резонирует даже, особенно. Я, кстати, больше, чем вы, Павел. Дольше, во всяком случае.
Ну, вы и умрете-то раньше. Игорь, вот на ваш взгляд со стороны, как вообще выглядит вся эта ситуация? Как вы его воспринимаете?
Ну, самое простое, извините, но сильные ветра дуют в Херсонской области. Опоры валятся.
Нет, ну это понятно. Бог с ними, даже с причинами, хотя мы понимаем определенное иезуитство, когда мы говорим о неизвестных, которые завалили, хотя если говорить о конкретных людях, то понятно, что они нам неизвестны. Но в целом вот это вот крымский блэкаут, потому что очень много копий ломается, вот вы как воспринимаете?
Ну, смотрите, уже говорил до эфира, сейчас очень интересная ситуация.
Это если бы не записывали то,
да,
что вы говорили,
да, до эфира. Да, не записывали. Угу. Ситуация очень-очень занимательная. И она позволяет украинскому правительству заняться любимой вещью, то есть реагировать на события. Но в данном случае с позитивной точки зрения. Что мы получаем? Вопрос, чей Крым, то есть Крым наш или Крым не наш, ну, наш смотря чей, он как-то сошел с первых полос газет. Угу. Его не вспоминали.
И даже уже полтора года, наверное.
Да, да, ну, уже давно. И тут вдруг случается, что Света ушла. Угу. Вот совсем, Света нет. И возникает вопрос, хорошо, подавать электроэнергию. Возникает вопрос о каких-то договорах. И тут даже немецкое правительство оставляет свои 5 копеек, украинцы, вы такие, раз такие, включайте свет. Угу. Но возвращаемся к вопросу, чей Крым. Ребята, если Крым – это часть Украины, за что выступает Германия, то извините, какое ваше дело? Мы включили свет у нас на кухне или выключили свет у нас на кухне? Если это не часть Украины, давайте возвращаться к вопросу, чей Крым. И вот тут как раз-таки немцы могут очень помочь. То есть украинское правительство, украинский
МИД... В каком смысле?
Да без проблем. Украинский МИД может сейчас сказать, что Германия и Россия – это две страны, которые имеют богатейший исторический опыт по поставкам ресурсов стране-агрессору. То есть попросить, поскольку архивы ОСБУ закрыты, попросить или русских, или немцев поднять приложение к пакту Молотова-Риббентропа. И
по торговым отношениям.
Да, по торговым отношениям после Молотова-Риббентропа. И просто вместо слова «зерно» из Советского Союза писать «Украина», «электроэнергия». То есть обычный драфт. То есть украинское правительство может сейчас сказать, хорошо, если это оккупированная территория, давайте разрабатывать нормы поставок электроэнергии от жертвы агрессии на оккупированную территорию. Mm-hmm. То есть как кормить купата. Если это Крым наш, ребята, все идите далеко-далеко. Если это Крым российский, скажите так.
Условно говоря, мы оказались в ситуации...
Говорите конкретно,
да,
Павел. Ну.
Да я говорю конкретно, Саш, вы не перебивайте.
Материться нельзя.
К сожалению, на Александра точно нет. Хотя иногда, когда мы на рекламу будем уходить, если она у нас появится, то можно будет.
Так вот, когда вы будете уходить, вы даже будете меня бить, Павел.
Так вот, если мы играем в игру «Кто последний скажет», то вы победили. Так вот, дело в том, что мы оказались в пространстве, когда мы снова вынуждены задавать наивные и очевидные вопросы. И у нас возникла необходимость задавать эти очевидные вопросы из серии «Чей Крым?», какой статус он носит для Украины, какой статус он носит для России, и мы вынуждены, не только мы конкретные, которые постоянно варимся в этом, но, например, немцы, официальный Киев, официальные чиновники.
Это хорошо.
То есть это ревизия всего, что
это,
есть.
Это просто прекрасно. То есть помните флешмоб «Данке шон, фрау Риббентроп»?
То есть, можно, на мой взгляд, он был не очень удачным.
Да, но можно просто вернуться к той же самой мысли. То есть обычный вопрос. То есть самые сложные ответы бывают на обычный вопрос. Как говорил один мой преподаватель, он цитировал, правда, кого-то из классиков науки, что ты умный человек тогда, когда ты можешь рассказать термоядерный синтез трехлетнему ребенку. Так вот, геополитика, термоядерный синтез. И вот объясните мне, трехлетнему ребенку, чей Крым и кто туда должен поставлять энергию. Угу. В крайнем случае, у России было 2 года, если Крым ее.
Ну, действительно, тут же на самом деле, вот когда следишь за комментариями в вот две ленты Фейсбука, да, украинская и российская, там российская-крымская, допустим, такая пророссийская, так вот, очень шквал комментариев, что так или иначе Украина такая-сякая вырубила свет Крыму, но при этом никто не задается вопросом, а ребята, на что вы рассчитывали, если вы... Ну вот, Саш, вынужден в какой-то веке признать твою правоту, ты очень правильно, очень точную фразу сказал, что крымчане внезапно спустя год и 9 месяцев узнали о том, что началась война между Украиной и Россией.
Ну, это правда, да, как бы. То есть, и сегодня, кстати, об этом пишут некоторые политологи. Они говорят, что крымчане выбрали крымчане фактически выбрали войну, когда не стали сопротивляться активно началу этой войны. Но сейчас немного не об этом. Смотрите, я сегодня разговаривал с народным депутатом Украины Георгием Логвинским, известный вам, да, депутат, участник активной межфракционной группы «Крым». Он говорит, что договор на поставку электроэнергии в Крым вообще недействителен. Да?
Почему?
Потому что он подписан, он насчитал порядка 7 там, нарушений только в тексте этого договора, говорит, одно из них самое кричущее, да, самое кричащее такое. Это то, что он подписан с Крымэнерго, национализированным украинским предприятием, которое не является, то есть было украинское предприятие.
Крымэнерго.
Крымэнерго. Значит, договор подписан господином Плакидой, который был представителем президента Украины, который находится в розыске в Украине. И украинский чиновник подписывает с этим человеком, подписывает договор. Это раз. Теперь смотрите, второй момент еще. Значит, там упомянут несколько раз Крымский федеральный округ. И в договоре, в оригинале, который дали господину Логвинскому с таможней, где стоит печать таможни, потому что электроэнергия это точно такой же товар, как и все остальные товары. И эта электроэнергия, она проходит процедуру таможни. Там стоит печать на этом украинской таможне, на этом договоре, где написан Крымский федеральный округ.
Я просто объясню. Вот у нас на самом деле есть у этого всего два аспекта. Первый юридический. Условно говоря, Украина, согласно действующему контракту, до 15 декабря обязана поставлять электроэнергию в Крым. То есть вот из того, о чем говорит
господин Логвинский, считает,
господин
что не
Логвинский,
должно.
Что в принципе уже сегодня, я так понимаю, его можно опротестовывать и не возобновлять электроподачу.
Да, потом он говорит, что, допустим, там есть такие моменты, когда по этому договору записано... Ну, это уже моменты, они как бы законные, но не этичные. То, что Украине предполагается, что она будет платить 20% штрафа, а у той стороны в случае неоплаты практически никаких штрафов нет. Но это как бы, это договаривающиеся стороны. Но самое интересное, что этот договор может рассматриваться в случае возникновения споров, споры по нему только в московском суде. Ну, это вообще полный бред.
Ну, я бы еще добавил одну вещь. Сейчас все спорят насчет договора. Ребята, есть такая штука, как форс-мажорные обстоятельства. Но ветер. Опора упала. То есть в любом контракте форс-мажор есть форс-мажор. То есть,
Игорь Тишкевич нас возвращает к грубой прозе жизни.
То есть Украина может сказать, ребята, ту часть недопоставленной электроэнергии посчитайте по дням, мы вам поставим когда-нибудь. То есть 15 декабря договор закончился, мы согласны, что мы должны поставить в Крым, ну, или России N на количество энергии. Без проблем. Давайте обсуждать, на каком условии. Мы поставляем часть Украины, мы поставляем России или кому-то, и все.
Понятно. Я согласен с вами, но тут есть еще один определенный аспект, потому что Россия обязательно будет, простите за арго, включать ответку, и тем более у Москвы сегодня есть много рычагов для того, чтобы давить на Киев, какие именно, мы будем говорить минут через 5-6, но вот я просто еще хотел обсудить
этот момент. А какую вы тему тогда сейчас?
Я хотел вот поговорить вот о чем. Существует ли этический аспект? Очень много споров в Фейсбуке было в течение всей этой недели в отношении этического аспекта. Кто-то говорил о том, что, условно говоря, если бы началась война, а Украина бы продолжала поставлять электроэнергию в Ростовскую область, даже спустя 2 года после начала войны, то это было бы откровенной глупостью. Но тут речь идет о гражданах Украины, которые стали заложниками сложившейся 2 года назад ситуации. И в этом я не согласен с Сашей, который говорит, что крымчане сами виноваты. Я считаю, что если бы не было российских войск...
Это не я. Я говорю, что есть такие материалы, появились от политологов, которые говорят, что крымчане выбрали... Это политологи говорят. Я вот отслеживаю, да?
Саша, говорят, что если украинская... бы... 20-тысячная группировка армейская не защитила, говорит
это
о том, что они сами
тоже
крымчане.
Не, подождите, эти армейцы, они тоже были сами крымчане, да, в большинстве своем. Да. Потому что, извините, из 20 тысяч украинских военных из Крыма вышло только 4 тысячи, а 16 тысяч осталось в Крыму. Это тоже крымчане.
Я не всегда готов разговаривать об коллективной ответственности и коллективной вине. Мне в этом смысле в большей степени, вот, Игорь, на ваш взгляд, есть ли у нас тут пространство для того, чтобы рассуждать как раз-таки с нравственно-этических категорий? Ситуации.
С точки зрения этики, ну, прекрасно. Давайте так. Есть какая-то группа людей.
Угу.
Ну, допустим, альпинисты, которые застряли где-то в горе, высоко в горах. Соответственно, им нужна помощь.
Угу.
Спасатели пытаются отправить туда продовольствие, но хороший делок на потрепанных «Жигулях» закидывает это все в багажник, говорит, ну, я как-нибудь привезу.
Ну.
Раз не доходит, второй раз не доходит. Делок с этого имеет, скажем так, свой гешефт, пусть маленький, но плохой год, и он за радость. Дадут ли третий раз этому делку товар? То есть, как на мой взгляд, без проблем можно обсуждать с точки зрения этики. Мы готовы поставлять электроэнергию. при условии, что эта электроэнергия не будет поставляться таким, таким, таким организациям. Если там будет гореть лампочка Ильича, извините, ребята, до свидания.
Ну, я думаю, что этот вариант, конечно, это слишком... Это не вариант. То
есть, коллеги, да, я не совсем, честно говоря, я не понимаю. Это вообще такая условность условная, да? Такая, вот мы дадим, потому что вы не будете, а вы не будете давать их тем-то и тем-то. Нет, вот мы будем давать только в детские музыкальные школы, да, в детские садики и в квартиры.
Так, а Крым наш... Чей Крым? Это та же самая условность. То есть на условность, на абсолютно теперь... идиотские вопросы надо отвечать абсолютно по-идиотски.
Окей, смотрите, значит, давайте тогда сейчас поговорим о том, про обещалки, которые господин Аксенов раздает сейчас налево и направо. Например, обещают, что 22 декабря будет построен и введен в действие Крымский энергетический
мост. Первая очередь.
В первую
очередь,
я надеюсь, торжественно это будет сделано. Но я надеюсь, что крымчане это увидят, Украина даст к тому времени свет, и как бы можно будет увидеть, введен этот мост или нет. Значит, у нас сейчас и вот с этим связывают энергетическую безопасность Крыма, вот и российскую часть, связывают многие крымчане, что говорят, ну, нам надо осталось немножко продержаться. Чуть меньше месяца. Так это ли или нет, мы сейчас постараемся выяснить. У нас на телефонной связи Сергей Диченко, эксперт в энергетической сфере, глава Бюро комплексного анализа и прогнозов. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Сергей, ну, я понимаю, что вам приходилось уже за эти дни немало раз отвечать на этот вопрос, но вот нашим радиослушателям, крымчанам, которые нас этим вечером слушают, надеюсь, они достали батарейки и вставили свои радиоприемники, можете ответить, поможет ли энергообеспечению Крыма строительство этого так называемого Керченского энергетического моста?
Ну, по крайней мере, не в те сроки, которые сейчас крымчанам обещают. Но это чистый трик. Невозможно сделать этот проект хотя бы по той простой причине, что в Керчи нету точки присоединения в энергосистему Крыма, нету мощной подстанции, нету соответствующих линий электропередач. То есть даже если удастся каким-то образом кабель протянуть, и там просто это некуда девать будет, там куча проблем технических. Все специалисты единодушны, что тяжелейшая проблема просто этот кабель соответствующим образом протянуть, закрепить, чтобы его не порвало, потому что там сложнейшие гидрогеологические условия. То есть,
Сергей, а еще такой вот вопрос. Вы с нами? Вот у нас какие-то хлопоты, какие-то у нас проблемы со связью. Друзья, на самом деле, насколько, чтобы мы понимали, на самом деле история про энергетический мост, это не про, условно говоря, кабель, который брошен через Керченский пролив, а затем его, условно говоря, изолентой примотали к проводам. Для того,
хотя
чтобы
может
запитать...
быть и так, в принципе.
Ну, у Саши в гараже может быть и так, но в энергетической системе Крыма несколько иначе. Тут нужно протащить, по большому счету, линию электропередач в Симферополь и закоммутировать ее в такой хаб, который по большому счету, ну, как бы из которого сегодня, куда сегодня поступает украинская электроэнергия.
Или не поступает
украинская электроэнергия. И более того, еще в Феодосии, насколько я понимаю, нужно создавать электрическую подстанцию, в том числе, которая будет принимать электроэнергию по кабелям через Керченский пролив. Я просто к тому, что это все довольно сложная история. Поэтому, когда говорят о том, что, вы знаете, мы сейчас быстро, одномоментно там, провода бросим через Керченский пролив, все это ерунда. Кстати, недавно у нас был комментарий Вадима Улиды, замминистра, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности, который подтвердил эту точку зрения.
З економічної точки зору цей проєкт не має ніякого сенсу. Це надзвичайно великі капіталовкладення, там 2-3 мільярди доларів як мінімум. І там справа не в тому, щоб побудувати підводний кабель, а справа в тому, що необхідно для цього підводного кабелю збудувати генерацію як в Ростовській області, там дефіцитний район. 2-3-4 роки – оце той час при нормальній роботі, нормальних капіталовкладень необхідно для того, щоб Крим від'єднався.
Снова крымский пармезан в эфире, ну и последняя
как-то такая... Как-то вы это с таким унынием в голосе говорите, Павел, веселее надо вообще. Мы практически единственный канал теперь остался доставки этих инсанкционных продуктов в Крым. Вспомните слова Сергея Валерьевича Аксенова, чтобы вот этих вот, вот эту вот, вот, вот это вот, что вы там разводите, чтобы этого вот это... все украинских этих бандеровских каналов, чтобы больше не было в Крыму.
Вы знаете, друзья, вы не доверяете Александру Янковскому, он не знает, сколько стоит свечка стеариновая, а человек, который не знает, сколько стоит стеариновая свечка, не может считаться крымчанином. Но просто для того, чтобы еще как бы за одна важная мысль, которую мы проговорим, даже если построить всю необходимую инфраструктуру для подачи света со стороны Краснодарского края, электроэнергии, все необходимые кабеля, подстанции под Феодосией, протянуть линии электропередач до Симферополя. Остается вопрос, где взять столько дополнительной избыточной электроэнергии на территории Краснодарского края. Пока сейчас там нету таких энергогенерирующих мощностей. Но любая политическая история, это игра, это дорога с двусторонним движением. Вот о том, чем Москва может давить на Украину, мы будем говорить в этой студии с Игорем Тышкевичем и Александром Янковским буквально через секунду.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Игорь, скажите, но мы же понимаем, что Кремль это сегодня хоть и региональный, но субъект, да, с большими довольно-таки возможностями и так далее. Вот как, на ваш взгляд, Москва может давить на Киев?
Ну, во-первых, будет ли она давить? То есть тут два вопроса, потому что, смотрите, то, что происходит реально с крымчанами, по большому счету, царю Кремля абсолютно фиолетово. То есть самое главное, люди думают, они не живут в Феодосии, они не живут в Керчи. Среднестатистический россиянин смотрит Первый канал. И главное показать по Первому каналу, что в Симферополе зажглась новогодняя елочка. Независимо от энергомоста, елочка зажгется.
Но...
Вот. А дальше все, по телевизору не показали, события не произошло.
Согласен, в этом возможность есть. Но, тем не менее, мы привыкли наблюдать, как Кремль официальный, он привык к тому, что все его соседи не решаются проводить политику какого бы то ни было кнута. Они вообще как бы... Только Кремль имеет право на политику кнута. И многие вещи он воспринимает, за аргон, через призму пацанского понимания. То есть вот то, что сделала Украина, наверное, в представлении Кремля, это такое себе пощечина. Такая вот себе оплюха, на которую
надо отвечать. Ребята, они равные мыслят вообще нас, да?
Почему? Когда... Мне кажется, это вполне достаточное основание для того, чтобы в Москве взять и попытаться Киев сломать через колено. Ах, вы так, а мы вам сейчас...
И чем? А ваше детство, все-таки, Павел, прошло вдалеке от бандитских разборок, я так чувствую.
И чем?
Да?
Понимаете, просто если говорить по-пацански, я вырос в городе Баранович, достаточно бандитском городе. То есть и чем? Кремль выложил практически все козыри на стол.
То есть можно поговорить, понадувать щеки, но если отвечать нечем, то
давайте разбираться. Смотрите, по газу она может, Кремль может давить?
Нет.
Сегодня не может, потому что благодаря, кстати, главе «Нафтогаза» Коболеву, «Нафтогаз» у нас сегодня закупает не только у монопольного поставщика «Газпрома», но в том числе из Восточной Европы. И поэтому, по большому счету, Украина от российского газа не особенно-то и зависит. Более того, ей даже выгоднее иногда покупать славянский, да, я понимаю. Хорошо, по газу не зависит. Почему еще, в принципе, завязано? Экономические взаимоотношения, рынок, Россия и так с 1 января его закрывает.
Они сами делают все за нас. Они закрывают свой рынок, да, они точно так же сейчас, это мы будем дальше немножко говорить, они практически уже закрыли рынок для турецких товаров, да, или готовятся к этому. То есть они все делают сами за цивилизованный мир.
Единственное, что может сделать сейчас Россия, это сделать маленькую гадость Украине, учитывая специфику украинской политики. То есть самое простое, это заставить украинцев потратить. То есть схема очень простая, причем то, что уже происходит частично. Это маленькая эскалация на Донбассе, потом, армия якобы Новороссии отступает километров на 20, и украинские солдаты на эти 20 километров должны продвинуться.
Кому должны?
Должны, линии разграничения прописаны.
Разграничения есть соглашения.
Закон спровоцирует, чтобы... То есть представьте, если... линия фронта продвигается хотя бы на 10 километров. То есть сейчас сколько вкопали в землю? Кабели, блиндажи, худо-бедно, это огромные деньги.
Украинская армия никуда не пойдет вперед, она даже не будет наступать для преследования. Минские соглашения, в первую очередь, сегодня их стараются придерживаться Киев,
а не Москва. Да, не Москва.
Да, это Бог. Второе, это то, что устроить, что Россия пытается делать через различные политические силы, это устроить большое шоу внутри самой Украины. То есть есть Майдан, там даешь яблоки по 5 гривен, картошку по 2, против цен на газ, против еще чего-то.
Доллар по гривне 8
в
96-м году.
А почему по гривне 8, почему не по гривне?
Ну, потому что такого никогда не было
доллара. А хотим.
Хорошо, нет, нет, обещать можно все, что угодно, да, ну как это делать?
Есть, есть на самом деле метод для того, у Москвы очень эффективный рычаг для того, чтобы давить на Киев. И на самом деле, судя по всему, последнее заявление, они как раз это подтверждают. Да, это уголь. Дело в том, что вот приходил к нам на неделе Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, он рассказывал о том, что сложилась какая ситуация. В Украине сейчас суммарные запасы угля на ТЭЦ, это 2,2 миллиона тонн. Минимум должно быть, такой минимальный критический резерв, это 3,2 миллиона тонн.
А лучше 5.
А лучше 5, разумеется, потому что порядка в холодные зимние месяцы только до 2 тонн угля сжигается ежемесячно. То есть нынешних запасов, это, условно говоря, нам до Нового года. Так вот, украинское правительство, которое должно было диверсифицировать, вот глава «Нафтогаза» умничка, молодец, и огромный ему респект, потому что он диверсифицировал рынки поставки газа в страну. А те люди, которые занимались угольными поставками, они все провалили, все проспали. Проспали, это сейчас эвфемизм. Так вот, и в итоге у нас уголь, антрацит, идет, во-первых, из так называемых непризнанных республик, а во-вторых, из самой России. То есть все эти контракты на поставку южноафриканского угля, по большому счету, оказались сорваны.
А предыдущий руководитель этого предприятия, который подписывал этот контракт из Южной Африки, он до сих пор сидит под следствием, под подпиской о невыезде, вынужден постоянно ходить в прокуратуру и объяснять, почему он подписал этот контракт
с Южной Африкой. В итоге сложилась ситуация какая? Вот неделю назад в пятницу прозвучал первый взрыв, еще который завалил только 2 из 4 опор, а уже в субботу перестала идти отгрузка угля из зоны АТО. И проблема же в том, что вот официально...
Еще до того, как прекратилась поставка электроэнергии в Крым.
Да, да, да. Когда она только, собственно, сократилась в небольшой степени поставка электроэнергии. Так вот, и российские чиновники уже заявили о том, что они намерены точно так же остановить отгрузку угля Украине. Арсений Яценюк...
Арсений Яценюк сегодня заявил, значит, не сегодня, извините, это было в пятницу. Значит, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет о нехватке запасов угля в Украине. Об этом он заявил в пятницу во время заседания энергетического штаба. По тем данным, которые у меня есть, четко видно, что запасов угля нет. Достаточных запасов угля нет, о чем я предупреждал 3 месяца назад. Чтобы не было отключений, как в прошлом году, я требую безотлагательного плана мероприятий, чтобы пройти зиму. Именно это будет предметом обсуждения.
И тут же история какая. 7 из 14 украинских теплогенерирующих станций работают на угле марки А и Т. Их можно достать только в зоне АТО, ну и самого ближайшего. Если сейчас срочно попытаться заключить контракт с какой-нибудь Южной Африкой, то временной лаг на его осуществление минимум 1-2 месяца. Да. То есть получается ситуация, что если Россия захочет, то в январе Украина останется без тепла и света. Но
вы знаете,
начнутся
вот
сильное веерное отключение.
Смотрите, я очень сожалею, сейчас, Игорь, одну секунду, я уже сожалею, что у нас нет на связи Сергея Диченко, просто потому что Сергей Диченко очень хорошо сказал, я просто брал у него интервью, он сказал, что, знаете, да, нет угля, да, это можно привести, да, газа не так много, как хотелось бы, но, знаете, ну, будут как бы верные отключения, но они не будут такими катастрофическими. А что касается тепловой генерации, ну, дословно перейду его слова, ну, да, будет температура в батареях, знаете, ну, будет в жилище температура не плюс 21, будет плюс 18, но и без этого угля, и без этого газа, без российского, без электроэнергии российской прожить можно.
Я не знаю, если
полностью... Давайте, Игорь,
да, да,
еще
да.
Одно, понимаете, вот вы сказали, что Россия разговаривает по-пацански. Без проблем. Почему бы не продолжать разговаривать по-пацански? Хорошо. В начале передачи прозвучало, что в Крым завезено энное количество газогенераторов.
Угу.
Прекрасно, ребята. А на сколько процентов Крым обеспечивает себя газом?
На много процентов.
На много, да. Значит,
смотрите,
я знаю, что там шельф, да.
Но приблизительно для того, чтобы закрыть 1 мегаватт, выработать из газа, из газа электроэнергии, нужен 1 миллион кубических метров.
Да. Да.
Это фактически то, что добывает на сегодняшний день.
То есть, да, Крым себя покрывает по газовым плитам.
Да, то есть то, что добывается Черноморнефтегазом, если это запустить на газовую генерацию, да, то этого газа не хватит, придется еще тянуть трубу из через Керченский переправ.
Я все понимаю, но я просто хочу призвать, что вы
как
понимаете, в чем штука,
на
что на самом деле у Кремля есть рычаг давления.
Например?
Ну, я повторюсь, прекратить от русского угля.
Угля.
Я просто, когда вот мы слышим мнение Сергея Дьяченко, он эксперт, да, глава комплексного бюро комплексного анализа прогнозов. Но я думаю о том, что эта ситуация, связанная с вот отрубанием, там, условно говоря, с остановкой украинских ТЭЦ, да, с тем, что им просто нечем, условно говоря, нет топлива, то она слишком сложна, и мы не можем опираться на мнение одного эксперта, который говорит, что худшим будет снижение температуры при отоплении на 3 градуса, и веерные отключения не будут системными. Откуда мы знаем? У нас были примеры Алчевской и так далее. Я просто к чему хочу сказать? Что на самом деле вот эта ситуация цугцванга, когда с одной стороны активисты, которые не хотят позволять включать обратно электроэнергию в Крым, а с другой стороны Москва, которая может точно так же устроить блокаут в Симферополе.
В Киеве, в Украине. В Симферополе она уже фактически устроила.
Это все, конечно, хорошо, это без проблем, но знаете... А зачем выходить на ринг, если ты боишься, что тебя ударят? То есть ежику понятно, что Россия имела рычаги, сейчас имеет меньше рычагов влияния на Украину. В таком случае зачем было пытаться обороняться в 2014 году? Можно было бы просто повесить триколор на Майдане, потому что Россия якобы сильна. Сейчас получается ситуация, что по сравнению с ситуацией с положением двухлетней давности, у России остался единственный рычаг давления – уголь. Учитывая то, как работает украинское правительство, ну, знаете, тут, как говорится, не мытьем, так катанем. Если не сработали раньше, это даже на благо. Может быть, Путину потом надо будет памятник поставить за то, что он заставит украинское правительство задуматься о том, чем...
Все реформы, которые идут в стране, они на самом деле идут благодаря Кремлю, а не благодаря Киеву, мы так же вот, это понимаем.
Вот в том-то дело. Но это интересно. Мы все время забываем о том, что это не российский уголь, да? Это уголь...
Казахский.
Это уголь, извините, да, украинский. В большей степени это уголь украинский, который добывается в Донецке, да, там, в Луганской области и так далее. Поэтому, но, тем не менее, ради собственной безопасности Украины, неоккупированной части, наверное, не стоило вообще заниматься закупкой этого угля.
Согласен, но вопрос в том, можем ли мы от него отказаться в самом начале зимнего времени.
Можно я процитирую одного нашего коллегу, Алексу Шалайского, наверняка вы все знаете его, руководитель проекта «Наши гроши». Он считает вот что. Он считает, что если... будет достигнуто политическое решение, то владелец большинства теплоэлектростанций в Украине контрабандным путем привезет это. И если это будет достигнуто политическое решение здесь, в Украине, а не в России, он найдет способ, как привезти для своих электростанций этот уголь из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Что думаете?
Я не знаю, вполне может быть, его позиции там довольно сильны. Я так понимаю, речь идет о Ринате Ахметове, да? И позиции Рината Ахметова довольно сильны. Кстати, не случайно вот его фонды, которые раздают гуманитарную помощь, многие говорят, что тем самым, если, когда Украина будет проводить там выборы на территории так называемых ДНР, ЛНР, позиции во многом будут очень сильны как раз-таки у Рината Леонидовича Ахметова, потому что он, условно говоря, держит на прикорме социально незащищенные слои населения. А у меня вот такой вопрос. Мне кажется, что вся эта ситуация выявила, на самом деле, абсолютную как бы, импотенцию украинских властей, потому что они так долго пытались не занимать никакой позиции по Крыму, что когда их активисты поставили перед необходимостью определяться, они обнаружили собственное банкротство по целому ряду направлений. Есть такое ощущение?
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, заметьте, что после 2014 года большинство успешных, если можно так назвать, проектов украинской власти, они рождались не из-за того, что в киевском кабинете сидел умный человек. Они рождались из-за того, что какой-нибудь бешеный парень или тетя что-нибудь делали, а потом украинское правительство подходило по принципу: если ты не можешь предотвратить процесс, надо его возглавить. Вот поэтому нет худа без добра.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Друзья, крымский пармезан за стойками, соответственно, Александр Янковский, Павел Казарин и вместе с нами публицист Игорь Тышкевич. Друзья, так уж получилось, что одной из ключевых тем на этой неделе стала история про сбитый российский бомбардировщик, который был сбит в воздушном пространстве Турции турецким истребителем F-16. Давайте небольшой сюжет послушаем, который воспроизводит хронологию всего произошедшего.
Во вторник, 24 ноября, военно-воздушные силы Турции уничтожили российский бомбардировщик Су-24. Согласно заявлению Анкары, он нарушил воздушное пространство страны и не реагировал на предупреждение турецкой стороны. Тогда Минобороны Российской Федерации не подтвердило, что российский самолет был сбит военно-воздушными силами Турции. В ведомстве предположили, что Су-24 был сбит с земли. Спустя время президент России Владимир Путин сообщил, что российский самолет все-таки сбили ракетой типа «воздух-воздух» с турецкого F-16. Но над сирийской территорией. Путин назвал действия Турции, цитата, «ножом в спину».
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину. Пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты «воздух-воздух» с турецкого самолета F-16. Упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6000 метров на удалении 1 километра.
В свою очередь президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что российский бомбардировщик получил 10 предупреждений о приближении к турецкой границе и все равно нарушил воздушное пространство страны. Эрдоган подчеркнул, что Турция, как любая страна, имеет полное право защищать свои границы.
Мы не хотели этой ситуации, но все должны уважать право Турции на защиту своих границ. Строго в рамках принятых и объявленных нами ранее правил реагирования на угрозы, по отношению к нему было предпринято вмешательство.
Президент США Барак Обама, комментируя крушение российского бомбардировщика Су-24 на сирийско-турецкой границе, выразил солидарность с действиями Турции. Также Обама вновь напомнил, что Россия зачастую бомбит не боевиков ИГИЛ, а позиции умеренной сирийской оппозиции.
Турция, как и любая другая страна, имеет полное право защищать свои границы и свое воздушное пространство. Я считаю, что это указывает на некие проблемы. В том смысле, что российские операции проходят слишком близко к границе с Турцией и направлены против умеренной оппозиции. Если Россия сосредоточит свою энергию на борьбе с ИГИЛ, возможность ошибок и эскалации конфликта будет менее вероятна.
А вот канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что инцидент со сбитым российским бомбардировщиком еще больше усугубил ситуацию в Сирии. Меркель обеспокоилась возможной эскалацией между Россией и Турцией и призвала оба государства к конструктивному диалогу.
Конечно, вчера в результате крушения российского самолета, сбитого Турцией, положение еще более ухудшилось. Мы должны теперь сделать все, чтобы избежать эскалации. Вчера я говорила с президентом Турции и просила его сделать все возможное, чтобы добиться разрядки вокруг ситуации со сбитым самолетом.
На данный момент в Москве россияне атаковали посольство Турции, побив стекла и забросав здание краской. Туроператоры России уже приостановили продажу путевок в Турцию, а таможенники задержали первые партии турецких товаров на границах РФ. В свою очередь Анкара настаивает, чтобы Россия немедленно прекратила удары по северу Сирии, от которых страдают туркмены. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Вот такая вот, на самом деле, замес на Ближнем Востоке. С нами публицист Игорь Тышкевич. Игорь, какое у вас ощущение от всего происходящего?
Ну, знаете, самое смешное, что Путин получил очень хорошую пощечину, и самое гадкое для него, что ему придется этим утереться. То есть давайте посмотрим кратко хронологию. Начинается российская операция.
В Сирии.
В Сирии. Летают самолеты, самолеты США и Турции уворачиваются от русских истребителей. Я специально поднял первые новости на комментарии на Ленте.ру, специально посмотрел комментарии, там просто, ну, знаете, душу греют. Ах, два F-16 улетели от нашего МИГа, вот как они там трусы и так далее. Ну, нецензурно я цитировать не буду, в эфире уже в самом начале сказали, что материться нельзя. Все хорошо. И интересно смотреть сегодняшний комментарий. Совсем другое дело. То есть и нож в спину, сегодняшнее заявление Путина, что умеренная сирийская оппозиция возит в бочках в Турцию не нефть, а кровь наших граждан. Ну, оказывается, российские граждане...
Ну, фигуральное,
да,
понятно.
Да, фигуральное понятие, менее, но как бы там ни было. Давайте посмотрим так. Начинается операция. Турки выращиваются от русских самолетов. Они говорят, ай-яй-яй, русский, далеко летать до ИГИЛ. Не летай тут, нас пугаешь. Русские говорят, ха. Турки говорят, сбивать будем. Русские говорят, ха. Турки говорят, на туре сбивать будем. Русские говорят «ха», только говорят «ну, последнее предупреждение, сбивать будем». Русские говорят «ха» и получают ракету под хвост. Вот, при том, что турки при этом, вначале русские еще хотят, как говорится, съехать, говорят, а давайте, может быть, с земли сбили. Турки говорят «не-а, мы сбили». Русские говорят «а может, с земли? Не-а, мы». После этого русские говорят «так ИГИЛ бомбили». Турки выкладывают карту полетов. Извините, там до позиции ИГИЛ 3 дня на оленях. И
Фотографии оленей не было.
Да, а вот после этого реакция НАТО. Вот реакция НАТО, она меня вообще просто умилила. То есть заявление НАТО вчерашнее, что мы уважаем право Турции защищать свое воздушное пространство. Б. Мы подтверждаем, что Турция член альянса и наш союзник. В. А теперь договаривайтесь. То есть, если перевести на нормальный язык, то турки молодцы, что сбили. Турки будут молодцы, если собьют еще раз. Турки будут устанавливать правила. А теперь, Владимир Владимирович, едьте в Анкару и договаривайтесь.
Ну, тут есть несколько, на мой взгляд, очень важных уточнений. Нужно понимать, что, по большому счету, Сирия – это пример для Турции. Ну, в ее ментальном ощущении, это, наверное, примерно то же, что Украина для России. То есть, это такая вот себе в ментальной карте, наверное, в Турции, это себе такая вот близкая, братственная зона стратегических интересов. То есть, вот Дима, товарищ, который описывал, говорит, что понять эмоции Эрдогана, ну, представь себе, условно говоря, что американцы взлетают с аэродрома в Мариуполе, бомбят позиции, скажем, ДНРовских там ребят, а при этом... залетают на территорию Ростовской области, заходя обратно на посадку в Мариуполь. И как будут вот на это все реагировать, например, российские военные власти? Будут ли они сбивать эти самолеты? Вполне возможно, что желание отдать такой приказ у них будет. Так вот, примерно то же происходило и в Сирии, потому что Россия бомбила там, среди прочего, позиции сирийских туркмен, которые оппозиционны по отношению к режиму Башара Асада, а туркмены — это... народность, которая, соответственно, переселилась на данную территорию еще там, в XI веке, если не ошибаюсь, они говорят на очень близкой форме языка, близкой к турецкому языку, пользуются турецким алфавитом. И вот, условно говоря, история про сбитый бомбардировщик – это история про то, как русский мир напоролся на турецкий мир.
Ну, по большому счету, да. И второе, что еще важно, вот затрагивался вопрос энергоресурсов, то есть я буквально сегодня поднимал вопрос газотранспортной системы турецкой. Очень интересно, украинцы говорят, что ГТС это наше богатство, продавать не будем, но турки делают. За последние 7 лет они с нуля свой ГТС до выхода в Европу довели до 50 миллионов кубометров. То есть при том, что это 1/3 сегодняшних украинских способностей. И еще одна ниточка. На 25 миллионов кубометров в год, это так называемый арабский газовый поток, он тянется сегодня, он уже дотянут до Сирии, он тянется по сирийской территории до входа в Турцию. То есть это вопрос больших денег и превращения Турции в краину транзитера газа. Экспортера. То есть это еще в том числе экономические интересы.
Любопытно, что на самом деле вот на этой неделе практически все говорили о том, что кризис напоминает такой себе карибский кризис, и все говорили о том, что это та самая история, когда живешь с ощущением такой вот, то, что война не за горами. Вот мы, кстати, этот же вопрос задавали военному обозревателю «Новой газеты» Павлу Фельгенгауэру. При каких условиях возможна война? Давайте послушаем его мнение.
Дело касается защиты туркмен. Турки из-за этого уже вызывали нашего посла, призывали созвать Совет Безопасности, потому что российская авиация бомбит туркмен, которые там участвуют как часть оппозиции, борются с режимом Асада. И для Турции я заявил, что это для них совершенно неприемлемо, и туркмен они будут защищать. Скорее будут воевать. То есть там возможны дальнейшие воздушные бои, где наши уже истребители будут атаковать турецкие самолеты, чтобы защитить наши бомбардировщики. Возможны бои на море между турецким флотом и российским флотом, который там находится, закрытие Босфора турками, ну и вмешательство других стран НАТО в этот конфликт.
Согласитесь, все это звучит как какой-то, я не знаю, какой-то апокалиптичный прогноз.
Это звучит как 1914 год, вот перед войной, может быть, да, или в самом начале войны что-то происходит.
Хотя три года назад мне бы кто-то сказал, что Россия введет армию и аннексирует Крым, устроит войну на Донбассе, я бы сказал, что вы тоже все сошли с ума.
Пить надо меньше, да.
Такого не может быть, потому что такого не может быть
никогда.
А вот сейчас мы живем.
Ну, это практически, да, с одной стороны это есть, с другой стороны на вопрос, насколько сработают тормоза у той же самой России.
Ну, вот, кстати, это уже мнение придерживается военный обозреватель Александр Гольц, который как раз-таки уверен, что войны не будет. Давайте послушаем его мнение.
Несмотря на все грозные заявления Владимира Владимировича Путина, война не начнется. Все-таки Турция является членом НАТО, и хочется верить, что в Кремле понимают последствия непосредственных военных действий в отношении Турции. А в остальном существует широкий спектр всевозможных дипломатических мер, финалом которых может быть высылка турецкого посла из Москвы и отзыв российского из Анкары. Однако пока что, обращу внимание, в общем-то ограничились довольно скромными действиями.
Мы вот как раз...
Коллеги, давайте, можно я дам? Дайте мне слово. Я прошу вас просто очень. Смотрите, мне так кажется, поскольку наши основные все-таки слушатели это крымчане, а крымчане сейчас сидят и наверняка уже считают прибыли со следующего курортного сезона. Почему? Потому что Египет для россиян закрыт.
Турция
фактически закрыта. Да, пока что еще нет запрета. Да, россиянам туда ездить.
Но турпутевки не продают.
И есть интересное сообщение в Крыму на данный момент. Вот местные власти говорят, что там 20 тысяч туристов продолжают находиться, несмотря на все, несмотря на то, что там нет света.
Они герои.
Но и смотрите, да, и теперь получается у россиян, да, таким летним курортом средиземноморского типа остается только Крым.
Неправда.
Почему?
На самом деле туроператоры говорили, что, условно говоря, изменилась структура крымского туриста. В Крым будут ездить те, кто ездит либо из большой любви непосредственно к Крыму, либо и потом по путевкам. А те, кто выбирал Египет и Турцию, они просто будут тратить больше, летать куда-нибудь в ОАЭ или Доминикану, тратить больше и отдыхать по продолжительности меньше. Крым не является субстанционным, он не может заменить.
Вы просто скажите, Не мне оппонируйте. Вы скажите это тем крымчанам, которые сидят сейчас, подсчитывают прибыль.
А у меня, Игорь, на самом деле вопрос. Вот что будет дальше? Вот на ваш взгляд, коридор действий Москвы, как он будет выглядеть?
А его нету, по большому счету. То есть его просто нету. Смотрите, вариант первый. Любая... самое простое. Прозвучала фраза «Турция закроет проливы». Очень интересно, с международного морского права, а есть отдельная конвенция о проливах Черного моря.
37-й год, да.
36-й. И там Турция имеет право закрыть проливы в двух случаях. Первый – начало военных действий, либо угроза начала военных действий с переходом войны на территорию Турции. Пограничный конфликт со сбитием самолета – это уже есть такое основание. Россия загнала энное количество войск в Сирию. Все воюют, стреляют патронами, их надо чем-то кормить, раненых вывозить. И тут представьте, что Турция вдруг и сразу закрывает проливы. Естественно, с Балтики транспорты поплывут. Но пока транспорты доплывут 3 недели, что будут кушать российские солдаты, кто будет вывозить их раненых, кто будет подвозить им боекомплект? Это первый вопрос. Второй вопрос. Россия уже объявила, что она сокращает поставки газа в Европу через Украину. Украинцы же плохие. В качестве альтернативы рассматривалась такая вещь, как голубой поток, трубопровод по территории Турции. Турки сказали, да ради бога. Но потом случился ракетоподход российскому истребителю. В таком случае Россия сказала, что магнитик с холодильника снимаем и торговать с вами не будем. Соответственно, газ тоже не идет. Получается, одна труба в Турции. Турки плохие. Вторая в Украине. Украинцы плохие. Единственная труба, работающая, малой мощности, с которой можно подстраховаться, это в Беларуси, но в таком случае Путину надо купить батарейку для калькулятора Лукашенко, чтобы тот считал прибыли.
Угу.
Вот. Но все равно одной батарейки не хватит. Вот. И надо будет договариваться. Это как раз-таки ответ про уголь. И тут надо будет договариваться. Или с Украиной. Ребята, давайте мы через вас пустим газ. Вот тогда Украина скажет, пускайте, но только в бочках вместе с закопанным в угле.
Да нет, дело в том, что существующие контракты, они просто могут зафрахтовать большее количество прокачки. Но вообще любопытно, что так получилось, что сегодня Россия ссорится со всеми союзниками, и вот у нее из ближайших таких самых тесных это Беларусь и Армения.
Как бы вам сказать, тут примечательное заявление Беларуси по конфликту с самолетом. Во-первых, никто из первых лиц ничего не сказал. Сказал обычный клерк МИДа. Причем заявление звучало так. Беларусь очень обеспокоена конфликтом между братской Россией и дружественной нам Турцией. И после этого повторила фактически заявление НАТО и сказала, ребята, теперь договаривайтесь.
Хорошо.
То есть, я думаю, это еще одна плюха Москве, причем такая от тех, кого не считали союзниками.
Хорошо, возвращаемся, коллеги. Значит, у нас осталось 1,5 минуты. Я хочу озвучить очень интересную информацию. По сообщению средств массовой информации, в Украину 2 числа собирается приехать господин Фирташ. А во многом, я думаю, это связано с тем, что не подается электричество, в том числе и на предприятие, которое контролирует этот украинский олигарх.
Речь идет о компании «Крымский Титан» армянский, да. И «Крымская сода» в Красноперекопке.
Что ожидается, что он приедет 2 декабря, и я думаю, что вот именно его визит связан с тем, что надо как-то порешать.
Вообще, это любопытная история, друзья. Вы знаете, мы можем спорить, можем не соглашаться, но прозвучала любопытная история. Теперь, сегодня, условно говоря, хедлайнерами мировых новостей являются 3 объекта. Это Турция, Сирия, Россия, Украина и Крым. Тот самый, который, казалось бы, еще недавно...
Это исчез, 5, я насчитал.
5, который еще недавно ушел под радары. Так вот, он на эти радары вернулся.
Да? Александр Янковский, Павел Казарин, Игорь Тышкевич готовили сегодня для вас свежий крымский пармезан. Слушайте нас каждую субботу в 18:10 по киевскому времени.